Радиомаяк.ру представляет. В центре внимания.
Друзья мои, так наша рубрика «В центре внимания», вы знаете, она периодически появляется в нашем эфире, когда, ну, тема, от которой нужно обязательно обсудить, не для того, чтобы побалакать, как говорят наши партнеры, языками почесать, а потому что волновать начинает уже людей на полном серьезе, и сегодня как раз обещанная история с коронавирусом. Георгий Викулов сегодня в нашей студии. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Георгий, очень импозантный мужчина. Я вам скажу, Владик, я как специалист. Но при этом...
Как ты смог импозантный назвать мужчину?
Импозантный — это очень приличное слово.
Как будто ты знаешь...
Импозантный — это внешне когда. Так вот, кандидат... Вы плохо владеете русским. Кандидат медицинских наук, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог. У нас масса вопросов. Ребят, вот все, что вас, кстати говоря, волнует, давайте мы, Владика, отрядим ваши сообщения, вопросы... отслеживать в WhatsApp +7 967 103 5533. Но буквально на выходных пришло сообщение, что в какой-то гостинице на Войковской, значит, задержаны с температурой несколько китайцев, которые составляли группу из 20, нет, не 20 тысяч, из 20 приезжих из Китая. У них обнаружили повышенную температуру, и сразу, ну, не то чтобы это так подается, но, в принципе, информационщики интернетов, да, уже, как бы говорят, уже здесь проблема некая, да, и ведущих средств массовой информации показывают наглядно, как прибывающих в самолетах измеряют температуру в салоне, да, у людей, и контроль идет. А что с этим всем делать? Георгий, мы хотим получить информацию из первых рук. Первое, вот что меня волнует, давайте лингвистически, почему эта штука называется коронавирус, вот это новое слово на букву «К»?
Дело в том, что в свое время, это случилось в 60-х годах 20 века, когда вирус был впервые открыт, соответственно, под электронным микроскопом его рассмотрели, и генетическая структура, структура его РНК напоминает корону.
Просто поэтому, визуально.
Да, и поэтому так и назвали, и такие события в науке всегда происходили, название давали вот по тому виду, как и описывали. Поэтому коронавирус получил такое название.
То есть эта штука обнаружена еще в 60-е?
Да, впервые вообще регистрация коронавирусной инфекции берет свое начало с 1965 года.
А протекание тогда и сейчас отличаются? Прошло там 50 с лишним лет, да?
Да, в те времена, 60-е годы и до фактически конца 90-х, коронавирусная инфекция — это была просто банальная вирусная инфекция, респираторная, с поражением дыхательной системы. И только в начале 2000-х все глобально принципиально изменилось, потому как в 2002 году впервые регистрируется новый штамм коронавируса, соответственно, которое назвали SARS, возбудитель атипичной пневмонии.
А это из этой серии?
Да, и который в Китае вызвал более 8 тысяч, у 8 тысяч заболевших, соответственно, в том числе развитие воспаления легких, и была летальность около 10%. То есть 10% заболевших погибли.
А что случилось вот на рубеже 2000-х годов, что вдруг эта штука превратилась в такую опасную?
Ничего не случилось. Глобального эволюции вирусов, она происходит не от желания людей и не от того, что там меняется правительство. Или... Но с другой стороны, Китай, он же ведь увеличивается, его население, существенным образом. Если мы вспомним 40 лет назад, Китай еще не достигал миллиарда жителей. Сейчас уже далеко за миллиард, и поэтому население существенно увеличивается. Значит, увеличивается и плотность населения, и скученность. А воздушно-капельный путь передачи идеально, когда большое количество людей в ограниченном пространстве.
Георгий, ну вот наши слушатели, которые, естественно, могут и имеют беспроблемный доступ не только к радиостанции «Маяк», к телеканалам, газетам, вот, но и смотрят, так сказать, самодеятельные источники информации, да, достаточно уже набирает обороты, мне кажется, это даже как-то и раскручивается определенными силами. Тема такая, что это англичане разработали специальный штамм и всадили, значит, в Китай в качестве мести за экономическую экономическую, политическую и прочую политику Китая.
Оружие.
То есть это
да.
оружие.
Чтобы
и,
несколько тысяч человек да. в стране миллиардов гибнули.
Нет.
Тихо, ты молчи.
Прекрати. Дьяволенок. Так вот, значит, и это типа идет все из Гонконга. Там волнение. Волнение, значит, китайцев не остановили в их позиции. Теперь бьют вирусней. Значит, как ваше отношение к тому, что подобный... Нет, я не буду спрашивать вас о теории британского вмешательства, но само по себе история с тем, что некоторые заболевания рождены в лабораториях, а не естественным путем мутации, на почве, как говорится, произошли, людской, это, в общем-то, в принципе, мне кажется, уже даже не обсуждается, что некоторые заболевания вырываются из лаборатории. Может быть, так оказаться, что этот коронавирус, он, значит, вот вовремя появился именно благодаря это сатанински настроенным врачам. Вот так.
Смотрите, дело в том, что есть антропогенные технологии, да, вызванные человеком, да,
да.
И, соответственно, здесь нужно разделять, что утечка инфекций из лабораторий,
да.
как таковых, это теоретически возможное событие. На самом деле такие случаи были, но их очень мало. И коронавирусная инфекция это не имеет никакого отношения. Понимаете, это
А где доказательства на бытовом уровне, что это не лабораторный продукт?
Ну, доказательства, опубликованные в журнале Journal of Medical of Virology, вот буквально недавно, посвященные...
Ну, а на бытовом уровне можете на пальцах объяснить, почему принципиально это нельзя вот эту штуку придумать?
Ну, потому что выявлен конкретный источник, то есть изначально источник коронавирусов это были дикие животные.
Так.
Соответственно, это были летучие мыши исходно, вот как природный именно резервуар. Потом обнаружили, что это верблюды одногорбые. И сейчас, буквально совсем недавно, получили мы наконец-то секвенс, генетическую расшифровку, что очень с большой вероятностью это змеи.
Змеи?
Да.
Это то есть верблюд кашлянул на змею, и она заболела?
Нет, это змеи, которые охотятся на летучих мышей.
Ничего
и в змеях произошла рекомбинация, то есть изменение генетической структуры коронавируса. Рекомбинация — это вот как раз именно преобразование структуры. Поэтому коронавирус с новыми свойствами попал в популяцию людей. Но самое неприятное в этой истории то, что вирус стал передаваться от человека к человеку. Понимаете, это вот ваш вопрос с возможным искусственным созданием такого вируса, он напоминает и теорию ЦРУ по созданию вируса иммунодефицита человека. Это тоже есть одна из таких теорий безумных, что ВИЧ это происходит из лаборатории ЦРУ.
Да.
Но уже давно известно, что это не так.
Ну ладно. Хорошо.
Поверим,
друзья мои, Георгий Викулов с нами сегодня, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог. Ну вот один из самых популярных вопросов. Ну, смотрите, от человека к человеку может, да? А вот, например, Китай, и, конечно, многих это интересует, потому что многие за последние годы подсели на посылочки от AliExpress. Ну, не знаю, где у них хабы, в Москве там или в Китае, или в Ухане. Вот, но в любом случае, передается ли эта зараза через вещи, через предметы, которые, ну, вот, идут, например, почтой?
Угу. Насколько это опасно?
Ну, смотрите, здесь, как мы уже ранее обсуждали, этот вопрос поднимался. Если посылку упаковывал человек, который имеет первые симптомы заболевания, он кашлял, чихал, допустим, да?
И начихал туда.
Да, и туда, туда могли попасть, соответственно, капельки его...
Слюны.
Слюны, выделений, да, в которых может содержаться вирус. Теоретически это может быть источником заражения. Соответственно, определенная санитарная обработка, она должна быть. Ну, то есть и меры предосторожности. Так же, как и гаджеты могут быть источником.
Да.
И, соответственно, предметы, на которых вирус некоторое время
еще
может,
жив.
Может сохранять свою активность.
А мы уже знаем, вот благодаря исследованиям, я же понимаю, и в наших лабораториях ведется изучение,
Конечно, да?
А насколько эта штука живуча вне, например, человеческого тела?
Ну, может некоторое время сохраняться, то есть несколько дней это точно может сохраняться, поэтому это достаточно, чтобы через посылку была передача.
Поэтому... Несколько дней. То есть только Почта России может гарантировать, да, что да, пока посылка...
Если вот она идет полгода, например. Это же вытравливает вирусы. Правильно?
Вот видите, и на старуху... Ой, не то бывает, да.
Не называй Почту старухой.
Я думаю, что мы за это не будем благодарить Почту России.
Нет, не будем, но хотя придется.
Ну, скажем спасибо.
Спасибо, да-да-да. Все-таки время идет, а время работает на нас.
Да, а что делать, а если этот вирус сохраняется длительное время, тогда мы будем...
Я рассказывал, как летом заказал поилку для, так сказать, животного. Так, короче говоря, не могли отдать, по-моему, недели три. Я думаю, за это время там все выгорело просто огнем. Да, значит, Георгий, в бытовых условиях, вот, например, человек получил, опять же, да, вот эта бытовая история, получил коробку или пакет, да, запечатанный, меры предосторожности, которые можно на всякий случай произвести, да, у некоторых в доме есть синяя лампа, помогает ли она, да, в борьбе. Можно ли протереть спиртом там, например? Ну, что сделать, вот действительно, чтобы человек, ну, хотя психологически была уверенность, что он сделал все, что от него зависело лично.
Да, это, есть разумное в этом зерно, чтобы, которое заключается в том, чтобы обработать антисептиками для бытового использования, там, спиртовыми салфетками. Безусловно, нужно непосредственно после распаковки посылки помыть руки. Угу. Если предмет или тот товар или продукция, которая может быть обработана, ее нужно обработать, соответственно, там, спиртовыми растворами. Но если это какие-то продукты...
Еда, да.
Да, то тогда это должна быть только термически обработанная пища. Потому как вот заражения, которые ранее были, регистрировались, это вот как раз через мясо, необработанное термически достаточно мясо. Соответственно, некоторых диких животных. Угу. И в том числе в данной ситуации, вот почему была теория, что с рынка морепродуктов, возможно, был источник этого коронавируса. Теперь установлено, что змеи же тоже продают, и китайцы употребляют в пищу.
Они все
вот
едят.
Эти деликатесы, да. Соответственно, это необычно, это впервые такое, но вот надо это принять во внимание. Соответственно, любые морепродукты, они могут быть контаминированы. То есть что значит контаминированы? Временное заражение могло произойти с рук тех поваров, сушистов, которые готовят эту пищу. Поэтому будьте осторожны с точки зрения употребления вот этих морепродуктов.
То есть это фактически, ну, если мы чуть-чуть прогнозируем вперед, то это удар по индустрии доставки еды, особенно там азиатской кухни.
Да, однозначно.
Однозначно.
Ну, мое мнение такое, да.
Значит, вопросов масса, Георгий, начиная от, так сказать, чисто лабораторных, там, научных каких-то и бытовых тоже, может быть, даже пошлых некоторые, но все равно людей это интересует, и нас тоже. Значит, мы насколько сегодня понимаем структуру этого вируса и насколько он способен мутировать, убегая, как бы, да, условно говоря, от тех препаратов, которые могли бы с ним справиться?
Ну, дело в том,
насколько живучий гад.
Да, это РНК-содержащий вирус. А особенность всех РНК-содержащих вирусов — это мутабельный потенциал. То есть мы знаем, что у нас есть вот три таких известных вируса, которые имеют высокую способность меняться. Это вирусы гриппа, это вирус иммунодефицита человека и вирус гепатита С. Но они все РНК-содержащие. И вот коронавирус — это также РНК-содержащий вирус. Он способен меняться, и мы увидели... Да, то есть получили данные о том, что произошла рекомбинация. Рекомбинация — это изменение. Но, кстати говоря, вот для другого примера, Эбола-вирус, который бушевал некоторое время назад, Заир, он с низким мутабельным потенциалом. То есть есть вирусы, которые отличаются по своим свойствам, есть более с устойчивой генетической структурой. Вот коронавирус меняется. Сейчас изучается его чувствительность к препаратам, но предварительно два потенциальных российских препарата могут оказывать противовирусные действия. Но эта информация уточняется. Угу.
Мы вот лабораторные исследования на какой стадии можем сегодня комментировать, они находятся? То есть мы окончательно уже понимаем, что это за штука, и уже начинаем вырабатывать, или, по крайней мере, лабораторные исследования идут вырабатывать какое-то противоядие, условно говоря. Да, или этот вирус с этим вирусом могут справиться... Ну, таблеточки хорошие, вот у Владика эритромицин есть, и димедрин. подработчик.
Ну, да. Это хорошо сказано, противоядие, угу. Это таким алхимическим языком. Но дело в том, что тест-система, она уже создана. Угу. А, Россия уже готова к экспресс-диагностике, к точной диагностике.
Сразу вопрос про брос. Это каким методом? Надо кровь сдавать или...
Это ПЦР, прежде всего ПЦР-диагностика.
Это что
то такое? Есть полимеразная цепная реакция, определение нуклеиновой кислоты возбудителя. Прямая диагностика вируса. То есть ответ можно дать уже через 2 часа после
постановки. Обращения.
Да, то есть, ну, это в хороших лабораториях. Быстро можно получить ответ. Это очень важно, потому что здесь быстро развивается клиническая картина. Угу. Но будут созданы другие тест-системы определения антител к возбудителю. Но главное, что мы уже готовы к этой диагностике.
То есть мы можем сейчас, у нас уже есть средства на 100% сказать, это вот оно.
Да, единственное, что оно не везде внедрено, конечно же, но диагностика в референс-центрах, которые есть в России, то есть в таких высоконаучных центрах, которые осуществляют идентификацию новых случаев любых инфекций, уже существует.
Вот пишут люди, давайте, мы же сегодня и с мифами боремся, да, и даем практическую информацию. Из Москвы, к сожалению, не подписано, ребята, не стесняйтесь, ну, хотя бы имя Вася можно подписать. А, в СМИ говорят, что, в СМИ, опять же, а СМИ сегодня что, и телек, и радио, и в интернете, и YouTube тоже СМИ, да, а кто там за эту информацию отвечает в телеграм-канале, это вопрос, но неважно. В СМИ говорят, что вирус не действует на белых людей, то есть он типа только на азиатов. Ага. Вот я, вот человек вот где-то услышал. Это лажа.
И ну, может ли вообще существовать такой вирус?
Ну, такой расоориентированный. Да.
Ну, это, конечно, из разряда, вот знаете, пытливый мозг чего только может не придумать, да? Аналогия такая, можно, ну, в кавычках, конечно, аналогия, что в Австралии создан вирус, убивающий кроликов. Специально, кстати, созданный вирус.
Потому что биологическая... их там перебор.
Нет, не потому что там перебор, а потому что их случайно туда завезли,
да.
И кролики съедают уникальные на зеленом континенте растения, которых больше нигде нет на планете.
А, соответственно, естественного врага у них нет.
Да, и поэтому и размножаются...
Как кролики.
В лучших своих традициях.
Парадоксально.
Да. Да. Да, так все, это вранье.
Именно но это касается только кроликов.
Да.
Для человека таких данных нет.
Но для коронавируса нет таких данных.
Не потому, что я там боюсь об этом сказать. Нет.
Да.
Чтобы исключительно поражали, например, только там, какую-то определенную
инопланетян.
Расу или этнос. Да. Угу. Поэтому это выдумки.
Угу. Татьяна Геннадьевна вот с подписью, хорошо, тоже из Москвы. Правда ли, что китайцы вылечили зараженного насыщением крови кислородом? Ну, вместо крови подали газ. Ну, и там и все.
Нет, нет таких данных о том, что насыщение крови кислородом обладает таким лечебным действием противовирусным. Просто одна из проблем коронавирусной инфекции, так же, как и многих тех инфекций, которые в первые 72 часа вызывают развитие вирусной пневмонии, которая чаще всего является причиной гибели человека, первые 72 часа, то есть достаточно быстро нарастает картина, это снижение сатурации кислорода.
Это
то есть
как?
Кислород не диффундирует, не всасывается из воздуха, потому что вирус вызывает отложение, соответственно, фибрина, там, где происходит газообмен. Такой белок.
В легких.
Да, в альвеолах. И в результате резко снижается содержание кислорода в крови, возникает гипоксия. Кислородное голодание.
Ну, как будто ты в горах, да, высоко.
Но это, да, но это еще существенно снижается, и человек задыхается, по сути.
Так, а что же делать?
Но это вот направленная кислородотерапия, оксигенотерапия, но и противовирусное лечение. То есть это пациента отделение интенсивной терапии, их сразу в реанимацию помещают.
Угу.
Но говорить о том, что если мы повысим уровень кислорода, мы вылечим инфекцию...
Понять, Татьяна Геннадьевна, он просто перестает всасываться.
Да.
Там, сколько ты туда ни засунь, он все равно туда не всосется.
Да.
А вот из Москвы спрашивают, конкретный простой вопрос от Кирилла. Значит, собрались во Вьетнам, может отменить... Спросите
опасно,
доктора.
Да.
Да, вот, может быть, сейчас как-то вот эти транспланетарные поездки как-то поумерить?
Ну, почему-то в России очень популярна стала страна Вьетнам. Многим россиянам хочется туда поехать. У нас, в отличие от европейских граждан, безвизовый въезд во Вьетнам. Вот они и мчатся.
Говорят,
туда.
Там бальзам «Золотая звезда» дешевле, чем в Москве.
Ну, возможно, да. Если, это, если для них это мотивация. Но стоит
можно
отметить,
мазаться целиком.
Это серьезная мотивация.
Да, да, но стоит отметить, что вирус новый очень быстро, обратите внимание, что прошло меньше месяца, но он уже вышел за пределы Китая.
Угу.
То есть уже это Тайвань, Таиланд, Южная Корея, Сингапур.
Даже Австралия.
Соединенные Штаты Америки, Австралия. И, соответственно, Вьетнам тоже по предварительным данным. Поэтому, если есть возможность изменить маршрут, лучше это сделать.
Угу. Друзья мои, я еще раз напомню, что сегодня с нами Георгий Викулов, кандидат медицинских наук, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист. Мы сегодня говорим о коронавирусе, признаки, да, мы обсудим после новостей и новостей спорта, методы, которые нужно сразу предпринять, если вдруг вы на себе или на близких это обнаружите, да. Ну, в общем, все то, что важно, и ваши вопросы, конечно, не переставайте их присылать, мы на самые часто встречающиеся, да, ну или самые оригинальные, постараемся сегодня ответить.
В центре внимания.
Друзья мои, Георгий Викулов, кандидат медицинских наук, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, сегодня с нами. Тема злободневная, поэтому важную информацию, да, мы стараемся и объяснить слухи, да, и, соответственно, будет ближе к концу передачи уже практические советы. Значит, смотрите, ваши вопросы, которые я вижу, приходят. Ханты-Мансийский автономный округ, Югра. У нас в ней в Тюганске минус 14 градусов. Устойчив ли вирус к холодному климату, спрашивает, да, Виктор. Ну, в Москве бардак температурный, да, плюс 2, минус 2, в общем, идеальная температура. Вообще, кстати говоря, для эпидемии гриппа, по большому счету.
В том числе, да.
Вот. Температура внешней среды, насколько
при
она...
При минус 50, да, как он держится?
Да.
На самом деле, для многих вирусов низкая температура является той температурой, при которой вирус просто можно хранить.
То есть он замирает.
Да, можно его просто хранить в лабораторных условиях. Поэтому минус 50, но это та температура, в которой он просто будет какое-то время...
На хранении.
Да, по сути, это природное хранение. Именно по этой причине, если мы вспомним, были новости, когда из ледников растаявших были обнаружены некоторые новые формы жизни. То есть длительное время при низкой температуре эти, скажем так, микроорганизмы хранились на планете. Поэтому радоваться, к сожалению, не приходится в этом случае. А температура, допустим, меньше 30 градусов, ну, то есть более теплая температура, она никак на вирус не повлияет, то есть он просто будет проявлять свои свойства и дальше.
Хорошо. Скажите, достаточно ли в аэропортах ставить тепловизоры для вычисления заболевших, а если этот человек напьется жаропонижающих, он исчезнет с экранов сканеров?
Да. Да, в том-то и дело, что недостаточно. И мое мнение, что одних тепловизоров недостаточно. Подтверждением является опыт последней пандемии гриппа, когда проходили через эти тепловизоры люди, зараженные вирусом H1N1, а Калифорния, вызвавшим пандемию гриппа в 2009-2010 годах. По этой причине выход, на мой взгляд, это анкетирование, как это делали американцы в свое время. Ну и вообще, в принципе...
Но анкетирование, значит, сам человек записывает то, что хочет сказать?
Нет, анкетирование — это когда человек отвечает на конкретные вопросы. Принимал ли он жаропонижающие препараты? Были ли у него такие-то симптомы? Принимал ли он какие-либо препараты?
Так соврет, гад, чтобы побыстрее смыться.
Но, тем не менее, это определенная мера. Если он соврет...
Это как, знаете, в американской анкете на американскую визу. Вы являетесь шпионом?
Ну да, нет, ни в коем случае.
Да, или вы являетесь наркодилером? Вот особенно изворотливы в этом смысле англичане. У них самая мудреная в этом смысле анкета.
Но тем не менее, если человек обманывает, он уже несет за это ответственность административную или даже уголовную.
Это может его напугать.
Ну, некоторых это может остановить.
Зачем, может быть, человеку может понадобиться скрыть свои симптомы и напиться действительно жаропонижающих? То есть какой в этом смысл, если вы говорите 72 часа и дальше уже край?
Ну, во-первых, люди, которые летят долго на самолете, я думаю, что никому не хочется в состоянии лихорадки лететь в самолете, да, в замкнутом пространстве. Это раз. Во-вторых, конечно, если человек испытывает дискомфорт, начало простуды, выраженная симптоматика, он пьет жаропонижающий не для того, чтобы обмануть кого-то,
Просто ему плохо.
Да, потому что ему плохо, он хочет убрать эти симптомы.
В этом состоянии с пониженной температурой, со сниженной, он продолжает быть источником?
Да, он продолжает.
Продолжает. А, вот смотрите, ну, из прикольных вопросов, ну, я так понимаю, концентрация передачи будет все меньше и меньше, но вот, типа, водка, селедка, лучок, чесночок.
Являются, значит, ли
антисептиками? Являются ли они, да, обеззараживателями организма? Если
нет.
С утра до ночи есть чеснок? Нет.
Нет, к сожалению, нет. Чеснок в какой-то степени может помочь, но таких данных официальных нет. Это не доказательная медицина. Это называется, если чеснока наест, что не только больные, но и здоровые не будут подходить к такому человеку.
Георгий, итак, давайте начнем уже с, да, вот, знакомить людей с важной информацией. Значит, первый симптом — это температура. Первый, самый главный.
Это может быть ломота в теле, температура, может быть насморк.
То есть это можно попутать с чем угодно?
Может быть отдышка, да, которая вдруг спонтанно возникла. И...
То есть как будто ты пробежал на пятый этаж,
да,
пешком.
В покое причем.
Ты в покое, и вдруг тебе не хватает воздуха.
Учащенное дыхание, это вот как раз, да...
Учащенное дыхание.
Характерное, да, для этой инфекции. Потому,
и в этой связи и спрашивают
для тех,
люди...
кто имеет лишний вес, как я.
Да, спрашивают люди. Но тебе для этого надо для проявления все равно вскарабкаться куда-нибудь, на пальму или еще что-нибудь. Значит, вопрос. Есть ли у болезни инкубационный период?
Да, как у любой инфекционной болезни, есть инкубационный период. Но известно, что для коронавирусных инфекций инкубационный период... Но он варьирует, и, в принципе, он составлял до 5-6 дней иногда, ну, реже, более длинный период. А для новой коронавирусной инфекции он сокращается и может уменьшаться до, фактически, меньше 48 часов. Этот.
Двое суток.
Да.
Доктор, вопрос. Какая ситуация общественная? Я имею в виду посещение, например, кино, гостей, театра, может как раз вот быть принципиально опасной для заражения. Да, вот.
Общественная
инстанция. И, соответственно, в этой связи маски, респираторы,
помогут
и насколько они действительно в этой связи помогут, да.
Скажем так, риск увеличивается многократно в замкнутых пространствах. То есть это транспорт, это, допустим, театр, кинотеатр. Там, где есть скученность большого количества...
И не продувается воздух.
Да, если особенно нарушена вентиляция, если стоячий воздух, да, и он не циркулирует. Это может быть основой для заражения людей, потому что, ну, если человек за несколько часов нахождения в этом пространстве, конечно... существенно рискует, и прежде всего рискует группа риска.
А кто у нас группа риска?
Группа риска — это ослабленные дети, это беременные женщины, лица старше 65 лет, это люди, имеющие серьезные заболевания, такие как сахарный диабет, бронхиальную астму, получающие иммуносупрессивную терапию.
Но чей иммунитет и так снижен, да,
абсолютно? Да, который он ослаблен под воздействием внешних, внутренних факторов.
В этой связи, значит, имеет ли смысл пить иммуномодулирующие препараты?
Нет, не имеет
смысла. Которые повышают естественные фоны иммунитета?
А кто решил, что иммунитет упал? То есть кто решил, что его надо повышать, поднимать? Потому что очень многие, как специалисты, так и обыватели, забывают о том, что психотропные препараты, эндокринные препараты, ведь не ставит никто вопрос, что их должны назначать психиатры, эндокринологи. То почему иммуномодуляторы назначают все, кроме иммунологов? Поэтому здесь надо понимать, что это тонкий инструмент, который должен быть в руках специалиста.
Вопрос. Значит, человек, который находится, вот вы говорите, 48 часов в инкубационном периоде, да, у него, например, он в этот момент заразен? Пока у него инкубационный период, то есть у него он симптомов,
да, он
не
уже
чувствует.
Может быть, он уже может быть источником, потому что он же уже возбудитель уже получил, но у него еще нет симптомов.
Так, значит, еще раз, ребят, сосредоточимся. Значит, смотрите, температура и одышка, да, то, что мы говорили, это, видимо, связано с всасыванием как раз кислорода, да, то есть затрудняется усвоение кислорода.
Да, температура, которая не поддается стандартной терапии, это грозный признак, такой бывает.
Не поддается.
Да,
ну, какое количество градусов?
Ну, то есть температура поднимается до фибрильных и еще более цифр, то есть это 38 градусов Цельсия и выше, да, и она не поддается при снижению стандартной жаропонижающей терапии. Это грозный признак.
А чем же тогда вот эти ребят, которые, ну, по мнению некоторых наших слушателей, пытаются через сканеры вот эти в аэропортах пройти, но им удается ее сбросить?
Сначала,
ну, по мнению общества.
Сначала температура может однократно снизиться, но потом, когда заболевание... прогрессирует, да, уже температура может не поддаваться снижению стандартными средствами.
Эти ощущения во время повышенной температуры стандартны для гриппа? Ну, 38 все-таки не запредельная.
Да, это называется гриппоподобный синдром, то есть это ломота в теле, разбитость, слабость, это фотобоязнь, такой блеск в глазах.
То есть яркий свет, да?
Да, угу. И, может быть, насморк, боль в горле. Неспецифические жалобы характерны не только для коронавирусной инфекции.
Человек чихает, кашляет, он вот и как бы такими капельным путем, да, вокруг себя разбрасывает.
Да, и нужно еще, кстати, правильно уметь чихать и кашлять.
Правильно, так. Как, да, правильно чихать?
Это расскажите, пожалуйста. Мастер-класс, да, нужно,
это
проводить.
Важно.
Владик, приготовься.
Да, мастер-класс нужно проводить.
Я буду чихать.
То есть есть разные способы, но самый правильный способ... Я просто не буду говорить, чтобы сэкономить время, не буду говорить про неправильный, я просто скажу, какой правильный.
Так.
Нужно взять салфетку двумя руками.
Разложить ее широко.
Да, разложить,
да?
Ее. Положить,
как полотенце.
Да, положить на ладони, да, разложить. И во время чихания полностью прикрыть лицо этой салфеткой. То есть
чихать как бы в себя.
Нет, не в себя.
А через нее.
Салфетку.
Салфетку.
Полностью салфетку. Неправильным является...
Чтобы капли не разбрызгивались,
да,
вокруг.
Тогда... не будет ни в стороны разбрызгиваться, ни вверх,
но
ни
это
вниз.
Для порядочных людей, да, которым не наплевать
это
на окружающих.
Это самый правильный способ. А неправильный способ — это зажимание носа, это чихание там, разные
в
способы.
В ладошку.
Но в конечном, да, в ладошку, а потом, соответственно, и контаминация разных предметов и так далее, в том числе при рукопожатии. Но исключением является еще, если нет салфетки, можно чихнуть в руку,
в локоть.
В локоть. Uh-huh. Но это исключение, да, потому что это тоже не совсем правильно.
Георгий, что касается вот той картины, которую мы уже лет 10 привыкли видеть, туристы или просто люди, да, в транспорте с масками, да, разных конструкций, одноразовые, там, не знаю, мультиразовые, эта штука помогает? И что может помочь, вот если ты находишься в скучном пространстве, а транспорт... Транспорт — это, ну, естественная,
месте,
естественная,
да,
среда обитания. Любой офис, правильно, да? Вот эта
не
штука помогает?
Метро,
да. Вы знаете, в какой-то степени уменьшается ингаляционное поступление через дыхательные пути. Но это не означает, что не может возбудитель проникнуть, например, через конъюнктиву. Да?
Это как? Слизистые глаза?
Через слизистые
глаза. Через глаза.
Да, но не исключенный такой путь передачи. Поэтому и маска работает максимум 2 часа. Есть только специальные маски, респираторы, ну, именно специальные, не для бытового использования, а они могут работать более длительное время. Поэтому маска, если она может еще защитить заболевшего, соответственно, от заболевшего здоровых. Поэтому если человек заболел, и он надевает маску, он уменьшает выделение возбудителя, но это не стопроцентная мера защиты от заражения.
Георгий, вот человек почувствовал какие-то симптомы, да, ну, сомневается, да, нет, ну, всегда все субъективно. Самое правильное, вот скажите, по пунктам, что делать, когда ты действительно вот чувствуешь недомогание и подозреваешь, что а вдруг? Что делать правильно?
Зависит от того, конечно, где находится человек, кто это. Если он, например, в путешествии находится, то ему нужно оказать себе и своим близким помощь, да, не дожидаясь результатов диагностики и обследования. Это эмпирическим путем, это такие рекомендации существуют и экспертов. То есть нужно принять противовирусные препараты. Какие именно, подбирает конкретно врач, нужно заранее об этом побеспокоиться.
Ну, то есть самолечение ноль, да?
Нежелательно.
Никакого.
Да, потому что с гриппоподобного синдрома могут начинаться более серьезные заболевания, в том числе онкологические.
Так, хорошо. Значит, если ты все-таки дома, большинство людей все-таки не в путешествии, что правильно сделать? Вот 38, одышка, да, уже какие-то подозрения.
Нужно вызвать врача. Почему? Потому что не просто так мы говорим о том, что вирус вызывает пневмонию. Пневмония — это потенциально летальное заболевание, то есть может вызывать гибель, особенно у групп риска, особенно у пожилых, у маленьких детей, у ослабленных пациентов, мы об этом сейчас уже говорили. И, соответственно, врач уже решает, да, оставлять человека дома лечиться или все-таки ехать в госпиталь, в стационар, потому что когда человек сам просто не сможет справиться с этим заболеванием, и лучше ему перестраховаться. Но у нас, к сожалению, в России, вот я могу вам просто назвать цифры, ежегодно около 2 миллионов случаев вне госпитальной пневмонии. И в третьей она была связана с наличием вирусов гриппа. Но вот коронавирусная инфекция тоже будет вносить определенный вклад в развитие вирусной пневмонии в мире.
Друзья мои, я напомню, что сегодня с нами Георгий Викулов, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог. Мы сегодня о коронавирусной инфекции говорим. Ваши вопросы и наши тревоги. центре внимания. Друзья мои, ну, у нас много среди слушателей таких юмористов-надомников, вот, которые, в отличие от КВНщиков, продолжают еще чем-то заниматься, кроме юмора. И я ценю ваш, так сказать, позитив. Но тема не веселая абсолютно, потому что про прогресс, прогрессирование этого заболевания, ну, настораживает, правильно, Георгий?
Да.
Георгий Викулов с нами сегодня, кандидат медицинских наук. Ну, вот вопросы из серии «Оксалиновая мазь», «Звездочка в нос». Помогают ли так называемые вирус-стопперы, которые вешают на шеи? Я так понимаю, у воротника значок какой-то. Что такое вирус-стопперы? Вообще, жалко тратить время на это, но тем не менее.
Ну, это как полагают некоторые обыватели, не специалисты, опять же, по вирусным инфекциям, что это некие средства, которые могут остановить респираторные вирусные инфекции. Но дело в том, что мы живем в эру медицины, основанной на доказательствах, и поэтому любые методы диагностики, лечения, профилактики должны быть через призму доказательной медицины. То есть мы должны заранее знать, что
эта штука
данный способ, да, он точно работает, да. Это доказано соответствующими исследованиями.
Георгий, хорошо. Вот человек у нас, значит, ответственный, почувствовал симптомы, вызвал врача. Почему 10% смертность? От чего она происходит? От того, что люди не обращались вовремя?
От развития пневмонии, потому что потенциально пневмония – это смертельно опасное заболевание. Вирусная пневмония – это очень тяжелая, на самом деле, история, ситуация. Но, например, до сих пор пока никто не ответил вот однозначно на вопрос, почему вирусы гриппа вызывали пневмонию у абсолютно здоровых до этого людей, у которых не было проблем с иммунитетом.
Они не курили, например, да?
Нет, это вообще не иммунокомпрометированные группы были. То есть средний возраст погибших во время пандемии был 37-40 лет. Пока никто точно не знает, почему именно они стали уязвимыми группой. И вот возможно, что появление новой вирусной инфекции – это всегда некий риск заражения совершенно скрытых от эпидемии людей, возможно, групп, даже здоровых.
У которых какие-то свойства есть, которые еще непонятны.
Да, есть еще такое понятие, как эвазия возбудителя. Это оказывается, что новые возбудители, в том числе вирус, обладают программой освоения людей. То есть это из серии...
Освоение людей.
Да, это из серии того, что это люди наивно полагают, что им принадлежит планета, а на самом деле...
А на самом деле это планета вирусов, ребята. Значит, Георгий, важный вопрос. Если человек госпитализирован, допустим, да, и эффективные средства лечения этой вирусной пневмонии сегодня уже существуют, то есть развивается пневмония, но вы говорите, есть отягощение тем, что плохо впитывается кислород, да, из крови. Мы сегодня знаем, или есть по-прежнему какие-то загадки относительно лечения именно этого вида пневмонии?
Ну, так как это вирусная пневмония, соответственно, требуется противовирусное лечение. К сожалению, противогриппозные средства, они будут неэффективны, вот, которые применяются и рекомендованы ВОЗ. Сейчас в экстренном порядке проверяются все возможные, соответственно, средства. Превентивно, конечно, будут применять и интерфероны, если они не противопоказаны. Будут применять симптоматические средства, патогенетические, управлять за повышенной температурой, восстанавливать, соответственно, убирать интоксикацию. Ну и в России тоже сейчас проводятся все необходимые не только противоэпидемические меры для предотвращения заражения и завоза инфекции, но и тестирование, возможно, применение теотропных препаратов, то есть направленных на воздействие на вирус.
Для этого вида заболевания, как вы думаете, опираясь, может быть, на предыдущий опыт, когда будет создано действенное лекарство? В каком временном приближении?
Ну, вот речь идет о том, что китайцы уже запустили программу создания вакцинации. То есть
от этого заболевания?
Да, для иммунопрофилактики коронавирусной инфекции. Сколько это займет времени? Ну, обычно, когда в экстренном порядке это делается, то...
Только вакцина уже есть?
Очень быстро. Нет, пока ее еще нет. Она недоступна для применения. Но по аналогии с эболовирусной инфекцией, ведь созданы и две вакцины, кстати, российского происхождения, показавшие наилучшую эффективность среди всех существующих.
Так. Сколько времени понадобилось, чтобы сделать ее?
Ну, год-полтора это как минимум. Да, но ведь еще же нужны клинические исследования, испытания для того, чтобы понять эффективность.
А как вы, как специалист, прогнозируете, нашу территорию все-таки затронет эта история? не существует сегодня в мире глобальном, к сожалению, таких запоров, да, через которые засовов, через которые эта штука не проникнет?
Я думаю, что это не исключено, учитывая, что у нас есть достаточно немаленькая территория, граничащая с Китаем. Но стоит отметить, что есть такой вирус, как H7N9, это вирус гриппа, источник которого рынки живой птицы, Китай, Тайвань, новый кандидат для следующей пандемии гриппа. И ни одного официального случая в России. Хотя в Китае, там, кстати, летальность 30%, достаточно агрессивный возбудитель. Тем не менее, ни одного завозного случая. Но потенциально, да, к сожалению, прогнозирование не самое благодарное занятие. Но учитывая массовость туризма и огромное количество китайцев, которые к нам приезжают, мы не можем исключить.
Понимаю. Ну, возможно, в случае усиления, ухудшения ситуации будут приняты меры уже, трансграничного какого-то противодействия. Ну, это уже не от нас зависит. Друзья мои, Георгий Викулов, я еще раз напомню, те, кто, может быть, только что подключился, обращайте особое внимание на трудноснижаемую во второй раз, да, попытки при приеме жаропонижающих там при 38 градусах. Уже вторая попытка идет с трудом снизить температуру. И одышка при том, что вы не предпринимаете никаких тяжелых физических усилий, просто одышка на ровном месте, и обязательно вызывайте врача, правильно?
Да, все правильно.
Георгий, я надеюсь, нам не придется, но если тема того потребует, будем рады видеть вас вновь в этой студии по этой теме.
Да. Спасибо.
Спасибо большое. Георгий Викулов был с нами.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.